Глава 5. 8. «Что у него там?» – содрогаясь, спросила Кристи, когда место трагедии потерялось в моросе далеко позади. «У кого и где?»
«У язычника. Там, внизу. Пасть?» Ее передернуло. «Или он высасывает человека, как паук-муху?»
«Ты действительно хочешь это знать?» – поинтересовался Эрвин.
«Нет, ты прав, идем».
«Мы и так идем. А я бы хотел знать, что у него там. Но я не знаю». Они по-прежнему двигались двумя параллельными связками. Короткой слева и длинной справа, но уже не такой длинной, как в начале. Как и прежде, Юз держался четвертым. К полудню дождь пошел сильнее. Болото раскисало, рябы и лужи не желали впитываться в водорослевый ковер. Эрвину все чаще приходилось останавливаться, подтаскивать к себе ящик и избавляться от накопившейся в нем дождевой воды. Крышку с ящика он снял, пресную воду объявил драгоценностью, пил сам и заставлял пить Кристи, несмотря на ее уверение в том, что ее ничуть не мучит жажда. Опустошив ящик и завалив его на бок, он взбирался на него, высматривая более надежный путь. Иногда он надолго задумывался, пытаясь сориентироваться по сторонам света, и случалось, командовал взять общее направление чуть правее или левее, но особой уверенности в его голосе не было. Шестеро справа продолжали держаться в 1-2 сотнях шагов и чутко реагировали на изменение курса. По-видимому, Юс не доверял своим способностям ориентироваться. «Что это?» – спросила Кристи. Их путь пересекала широкая грязевая полоса, но не полынья, как определил Эрвин, осторожно приблизившись и попробовав полосу шестом. Водорослевый ковер имелся и в полосе, но растрепанный, вдавленный, перемешанный с бурой грязью. Кое-где побулькивали пузырьки, выходящего из глубины болотного газа. Казалось, громадная змея толщиной с вагон протащила здесь по болоту свое тело. «Глупости», — буркнул Эрвин, услышав мнение Криса. «Гигантских змей тут нет. Стадо каких-нибудь животных — другое дело. Это, может быть, натоптали». На ту сторону перебрались по шестам, кинув их поперек грязевой полосы. Это оказалось даже более простым делом, нежели показалось в начале. Хищный лиловый язык, рисовавшийся воображению Кристи, пока она переползла на ту сторону, не выметнулся прямо из-под нее, не схватил, не уволок в топь. Лишь гораздо левее переправы из грязи вроде бы ненадолго высунулось что-то округлое, не очень большое, и скрылось без звука. Эрвин не был уверен, что это не игра воображения. На всякий случай все же отошли от полосы подальше и уже там отдыхали на ящике, дожидаясь, когда переправятся люди Юста. И снова начался поход под дождем. Нудный, нескончаемый, выматывающий. Чавкал и качался под ногами зыбун. Болото равнодушно разрешало людям углубляться в него все дальше и дальше. Поднять ногу, перенести на полметра вперед, опустить. Поднять, перенести, опустить. С чмоканьем вырвать мокроступ из вязкого капкана. Потыкать перед собой шестом и опять. Поднять, перенести, опустить. Поднять, перенести, опустить. Спустя часа 4 Эрвин объявил, что потерял направление и не может ни за что ручаться. Кристи приняла его слова почти с благодарностью. Они остановились, уложили в грязь шесты и взгромоздили сверху ящик. Оба вымокли насквозь еще утром, но только сейчас их начала колотить дрожь. «Надо поесть», — сказал Эрвин. «Я не хочу». «Скоро захочешь. Я тоже пока не хочу, а надо. Иначе так и будем дрожать до утра». Они обшарили каждую лужу в радиусе 100 шагов и поймали всего-навсего 7 головастиков. Болото словно вымерло. То ли его обитатели, съедобные и несъедобные, и впрямь не любили дождя, то ли, что вернее, отсиживались глубоко в грязи блаженства. Эрвин поделил добычу поровну. 3 головастиков покрупнее оставил себе, 4 помельче отдал Кристи. «Лучше глотать их живьем. Я уже поняла». «Ты молодец», — серьезно сказал Эрвин. «Хорошо держишься». Кристи слабо улыбнулась. «Разве у меня есть выбор?»
«Разумеется. Ты можешь начать ныть, но это не пойдет на пользу нам обоим».
Добыча разошлась по желудкам без особых тошнотных позывов. Сейчас же захотелось спать, и они подремали на ящике, привалившись спинами друг к другу. Оба проснулись от того, что поверхность болота вздрогнула, и сейчас же уши заложило ревом. Видимость была скверная, но им все же удалось разглядеть гигантский фонтан грязи. Целую минуту он бил в низкое небо, навстречу дождю, потом опал, и снова дрогнуло болото. Дождь изменил цвет, по коже потекли грязноватые ручейки. «Откуда здесь гейзер?» – спросила Кристи. «Или это животное?» «Прорвался большой пузырь газа, только и всего», – пренебрежительно заметил Эрвин, вновь присаживаясь на ящик. «А может, сработал грязевой вулканчик? В саргассовом болоте их хватает. Не опасно?» «Опасно на нем сидеть, а около на здоровье». «Хм. Вообще-то я считал, что они начинаются восточнее, километрах в 100 от берега». «А мы сколько прошли?» «Километров 40». «Что? За двое суток?» Она почувствовала спиной, как Эрвин пожал плечами. «А ты сколько думал?» «Минимум 70-80». «Десятую часть пути до Счастливых островов прошли, не спорю. При условии, что сегодня шли верно. Но не больше. Мы в болоте, а не на беговой дорожке». «Я заметил». Дождь продолжал моросить, уже не грязный, обычный. Поотдали едва заметные, копошились на своем привале люди Юста. «Я прожила на хлебе почти год», — произнесла наконец Кристи, «и ни разу не слыхала ни о каких Счастливых островах». «Они правда существуют? Ты их видел?»
«Только на карте».
«А на снимке из космоса?»
«Нет».
«Такие снимки — редкость. Сама видишь, какая здесь погода. Но если бы даже я не видел карты и ничего не слышал ни о каких островах за болотом, я все равно знал бы, что они существуют. Саргассово болото – просто мелкое окраинное море. Не будь оно отгорожено от океана цепочкой островов, его давно размыло бы океанскими волнами. Раз есть болото, значит, есть и острова. И люди? Только если кто-то из осужденных сумел до них добраться. Иного населения там нет, это я знаю точно. Откуда?» «Ты не представляешь, сколько информации приходится перелопачивать советнику президента, особенно вычислителю. Мне нетрудно нарисовать карту плотности населения всей хляби, летом и зимой, во время отпусков и в пик наплыва сезонных рабочих. Счастливые острова всегда белый цвет, это аксиома. Лет 50 назад на Северном острове был полигон, но его давно прикрыли. Теперь там никого нет». Кристина молчала, обдумывая. «Ты еще говорил про какую-то гнилую мель».
«Есть такая.
Мы дойдем до нее дня через 3, если сумеем сориентироваться, и будем идти по ней полдня, а то и день. Я предпочел бы ее обойти, но выйдет чересчур большой крюк».
«Почему обойти?»
«Люди. Дойти до Счастливых островов почти невозможно, до гнилой мели реально. Представляешь себе, какая там подобралась компания?»
«Понимаю», — Кристи задумалась.
Медленно гасли сумерки. Дождь почти кончился, или вернее, морось измельчала и уже не сеялась с неба, а висела над болотом сплошной непроницаемой завесой. Когда совсем стемнело, Эрвин встал с ящика и шепнул:
«Пошли».
«Куда?» — Кристи захлопала глазами.
«Тише. Переберемся на другое место. Спорим, ночью к нам заявятся. И не один Юст, он не такой дурак. Все с копом. Хотя что тут спорить, и так ясно.
За ящиком?
За всем, что у нас есть». Стараясь не шуметь, они прошли вперед шагов 300, и Эрвин решил, что этого хватит.
«Заблудится еще кто-нибудь?» — полголоса предположила Кристи.
«Не мы гоняли их по болоту», — отрезал Эрвин.
Он сел на ящик верхом и, обняв женщину за плечи, прижал к себе. Кристи не возражала, так было теплее, и в объятиях Эрвина не было ничего непристойного. У обоих урчало в животах, мешая дремать. Прошел час, и два, и три. Потом из тумана донесся крик, негромкий, в полголоса. Кто-то кого-то окликал. Вскоре послышался ответный крик.
«Так и есть», — Эрвин негромко рассмеялся. «Заплутали следопыты. Аборигены хляби, люди с перепонками на пальцах. Ты говоришь так, будто ты не настоящий хлябинец.
Точно, кивнул Эрвин. Мать разродилась мною на космолайнере за 3 часа до посадки. Так что формально я не абориген, а ругать хляб имею полное право.
А откуда твои родители?
Из астероидной системы. Слыхала?
В ответ Кристина помотала головой.
Звезда там хорошая, желтая. Не то что здешний красный пузырь. Зато планет нормальных нет. Вместо них тьма астероидов. Там мало кто живет. Чаще прилетают работать по контракту. Отец был местный. Когда он погиб при метеоритной бомбардировке, мать решила, что оставаться там незачем. Ну, а со мной, понятно, никто не советовался.
Да, но и к лучшему.
В астероидной системе образование ребенку не дашь, разве что начальное. А моя мать хотела, чтобы я чего-то в жизни добился. Университеты на развитых планетах были ей не по карману, а вот на хлябе другое дело. Очень она радовалась, когда я в люди вышел. Так и умерла год назад.
Счастливая.
Крик в тумане повторился. На этот раз кричали громче и тревожнее.
«Кто-то завяз», — прокомментировал Эрик.
«Кого-то тянут».
«Вольно же им было по ночам, где попало шляться. Топографическим кретинам».